слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 по времени полуострова, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Два уполномоченных по правам человека Украины и России, Валерия Лутковская и Татьяна Москалькова, считают Крым сферой своей ответственности. Но помогает ли простым крымчанам такое двойное внимание? Как координируют свою работу на полуострове оба омбудсмена? И удается ли им защитить крымских активистов от преследований российскими силовиками? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Вопросы нарушения прав крымчан будут подняты на встречах с Генсеком ООН и в Совете Европы. Об этом 26 ноября в аннексированном Севастополе заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Российский омбудсмен отчиталась о недавней встрече с шведским послом и назвала абсурдным решение не предоставлять крымчанам визы из-за нынешнего статуса полуострова.
Граждане могут быть поражены в своих правах за политические оценки действий, кроме того, на вопрос, как они видели бы разрешение вопроса о возвращении Крыма в Украину, как будет учитываться воля людей, на этот вопрос тоже ответа нет.
Кроме того, Москалькова заявила, российские власти разрешили бывшим украинским военнослужащим прописаться в квартирах и домах военных городков Крыма. Год назад в связи с российским законодательством их прописки были аннулированы.
В ноябре этого года было издано постановление правительства, которое обязывало на территории воинских частей прописать этих военнослужащих. Появление у них регистрации позволяет им определиться с местом получения пенсии, с прикреплением к медицинским учреждениям, детским садам.
Открытым остается вопрос проживания для отставников, тех военных, которые больше не служат, однако не имеют другой жилплощади, кроме предоставленного ранее служебного жилья. Упомянула российский омбудсмен в своем выступлении и крымских татар. Она заверила, что информации о нарушении прав представителей крымско-татарского народа в Крыму нет. По крайней мере, обращения с жалобами такого рода к ней не поступали. Сейчас аннексированный Крым фактически находится в сфере влияния двух омбудсменов, уполномоченной Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской и уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой. Последняя заняла должность в апреле 2016 года. Тогда она заявляла, что в своей работе намерена, цитирую, «противостоять попыткам Запада использовать права человека в качестве политического инструмента». На днях Валерия Лутковская обратилась с просьбой к своей российской коллеге предоставить информацию о состоянии здоровья удерживаемого в России крымчанина Александра Кольченко. Российский суд приговорил Кольченко к 10 годам колонии по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Лутковская в обращении к Москальковой просила назвать причины ухудшения состояния здоровья Кольченко и название медицинского учреждения, куда он был госпитализирован. Ранее об ухудшении состояния здоровья Александра сообщила его мать Лариса Кольченко.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Михаил Чаплыга, руководитель пресс-службы уполномоченного по правам человека Валерии Лутковской и, не побоюсь этого слова, блогер. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот начнем, конечно, с такого более глобального вопроса. Татьяна Москалькова и Валерия Лутковская обе и каждая со своей точки зрения абсолютно справедливо считают Крым сферой своей деятельности. Вот Вот можете ли вы пояснить нашим слушателям, каким образом осуществляется координация деятельности между двумя уполномоченными по главным крымским проблемам, по политзаключенным, которые находятся на территории полуострова, по тем крымчанам, кто был осужден и вывезен на территорию континентальной России, или на самом деле постоянной координации нет, а есть только переписка время от времени?
Ну, скажу так, координация, есть нормальная, скажем так, телефонная связь, да, то есть там, или по СМС, если что-то очень сильно горит. Если Татьяна Николаевна находится на территории Российской Федерации, и что-то нужно, ну, категорически, срочно решить, и это очень важный вопрос, и без участия ее этого решить невозможно, то, ну, тогда вступает в действие то, что мы называем координацией. Приведу пример, это, если помните, нужно было встретиться, ну, у одного из наших политзаключенных крымского татарина, мама умирала, и нужно было вот срочно вывести и встретиться с ней, хотя бы повидаться еще при жизни. Вот. Тогда в тот день последовало заявление, ну, какой-то там женщина есть, она позиционирует себя омбудсманом Крыма, ну, там, региона крымского, или как она там называется, о том, что это невозможно. И тогда вступило в действие общение двух омбудсманов, и подобное стало возможным. Есть второй случай, это когда была, ну, первая такая практика совместных дублированных визитов. Это когда два омбудсмана посетили, опять-таки, наших политических заключенных в Симферопольском СИЗО, и в ответ два омбудсмана посетили двух граждан в Николаевском СИЗО, и мы хотим продолжить эту практику таких взаимных визитов, и, соответственно, недавно предоставили всю информацию о всех российских гражданах, которые находятся во всех любого типа местах несвободы в Украине, предоставили эту информацию, сказали, что в любое время дня и ночи мы готовы будем, если она выразит желание встретиться с гражданами Российской Федерации, с любыми из них, переговорить, готовы ее принять, встретить, организовать такое общение без участия администрации. Ну, а взамен, естественно, мы просим, ну, среди первых наших посещений наших граждан, это те, о ком вы сказали.
Ну, вот тут нельзя в связи с этим, ну, как бы картинка, которую вы нарисовали, она такая вот практически пасторальная. Есть там координация, да, политика мешает, но совместные визиты и тому подобное. Но вот, тем не менее, раз Валерия Лутковская пишет письмо Татьяне Москальковой относительно Александра Кольченко, это ли не свидетельство того, что что-то пошло не так? Почему нельзя было решить этот вопрос телефонным звонком или СМС? Почему нужно было писать официальное обращение, которое попало в прессу и теперь вызывает недоумение относительно того, как налажена между вами связь?
На самом деле это абсолютно нормальная практика. Мы точно так же официально письменно общаемся и с другими омбудсманами, например, Грузии, Польши, там, из других стран. Это нормальная практика. Точно так же они общаются с нами письмами, поскольку в письмах, как правило, идут данные, указываются, ну, если есть необходимость такая, там, цифры, данные, фамилии, имена и так далее. Плюс это является основанием для нас, например, если к нам обращается российский омбудсман или обращается польский или там кто-то другой, для нас есть это основание начинать соответствующее проваджение и обращаться к нашим органам власти. И точно так же наши письма в Российскую Федерацию, наши письма в Польшу или там, в Грузию или в другие страны также являются основанием для местных омбудсманов открывать проваджение и фиксировать все свои действия, поскольку телефонный разговор или там общение по СМС это в крайних случаях, когда очень сильно горит и необходимо ad-hoc решение. Но а нормальная практика это общение письмами. Другое дело, что иногда мы ответы на наши письма получаем через 2-3 месяца, бывает. Скажу честно, понимаем в контекст, в котором работает российский омбудсман, стараемся, скажем так, требовать того, ну вот где есть красные линии, мы не отступаем и стоим на своем, но где есть там, например, сильный уже политический контекст в деятельности, ну или там давление на российского омбудсмана, мы понимаем, что происходит и какая страна, и стараемся, ну, требовать того, что в ее компетенции по закону, на что она в любом случае может воздействовать, и стараемся просто более сфокусироваться на гуманитарном и таком правозащитном аспекте.
Ну вот гуманитарный правозащитный аспект. Последний месяц, и это только в лучшем случае, отмечен каким-то таким фантастическим, даже по меркам последних 3 лет, давлением российских силовиков на гражданских активистов, прежде всего крымско-татарских в Крыму. Закончилось это в конечном итоге смертью одной из активисток. И чего, конечно, чего раньше не было. И вот при этом Татьяна Москалькова заявляет, что это буквально, опять же, на этой неделе во время своего визита в Крым, что никакие жалобы от крымских татар ей не поступали, хотя в последнее время общее число задержанных там превысило 10 человек только за последний месяц. И вот жалобы ей не поступали. Вот не кажется ли вам, что что-то не так в датском королевстве? И это первый вопрос. И второй вопрос с этим же связанный. Есть ли какая-нибудь реакция украинского омбудсмена на вот эти вот последние события, задержание и смерть Виджиє Кашки?
Ну, начнем с датского королевства. Конечно, там все не так, скажем прямо. И Крым является для нас точкой, в которой у нас, если и есть коммуникация, то она категорически сложная. Более того, поскольку именно по письму, позиции уполномоченного в Гаагском суде рассматривались вопросы нарушения прав человека в Крыму. Это мы предоставляли фактаж по нарушениям прав и крымских татар, и право на объединение, это Астане и Меджлис, и другое. Все это было принято Гаагским судом, и, соответственно, было вынесено предварительное решение о том, что, рекомендации, что должна сделать Российская Федерация, это ООН, суд ООН. К сожалению, это было проигнорено, и после вот этого, события, отношения в рамках, бесед по Крыму, совсем испортились. То есть понятно, что есть политическая позиция в Российской Федерации о том, что все якобы хорошо. Есть наша позиция, которая изложена в том числе и документально, и зафиксирована в суде ООН. Ухудшило взаимодействие именно по Крыму. Но это тот вопрос, когда мы свою точку зрения менять не будем. И, соответственно, на каждое подобное нарушение факты мы реагируем официально, дабы это все было отражено не в каких-то там телефонных разговорах, все это было отражено документально, в письмах, зафиксировано. Более того, надеюсь, что если будет принята резолюция ООН, о которой шла речь, это вторая резолюция по Крыму, то там четко есть рекомендация Российской Федерации, мы тоже косвенно принимали участие в разработке определенных норм там. Там есть четкая рекомендация расследовать все факты, ненадлежащего расследования, исчезновений, смертей, избиений активистов. И там есть также фраза такая звучит. И даже если ведется суд, и в кавычки, в английском это звучит как без намеков на правосудие. То есть даже так. Вот. Но понимая все это, понимаем, что Татьяна Николаевна тоже не может делать заявления, которые бы противоречили официальному курсу партии, и должна реагировать. Иногда она достаточно эмоционально в письмах в том числе реагирует на то, что мы обращаем ее внимание на нарушение прав человека в Крыму, возмущаясь тем, что все там хорошо и никаких обращений нет. Мы в ответ, естественно, ей сообщаем о том, как к нам обращаются, потому что там живут граждане с украинскими паспортами. Это и представители крымско-татарского народа, и, этнически, то украинцы, да, но неважно. Вот. И они обращаются к украинскому омбудсману, и, соответственно, эти факты мы передаем ей. Сказать, что есть какая-то такая адекватная реакция, то, наверное, совру.
Так все-таки, что удалось сделать, чего не удалось, и почему в отношении последних задержаний украинскому омбудсману?
Единственное, что мы можем в этом плане сделать как институция, это, в принципе, любая такая же институция, аналогичная в любой стране мира. Единственное, что мы можем делать, это писать официальное обращение еще раз на нее и фиксировать это. Более того, представлять это на Совете по правам человека в Женеве, что мы, собственно говоря, и делали когда был прошлый совет буквально в этом месяце. И следующий совет также будет сразу после Нового года. По-моему, сейчас и чуть позже еще будет. И там мы тоже представляем наши отчеты о том, что есть международным организациям и правозащитникам. Можем единственное еще провести сайд-эвент, так называемый. Это там, где приглашаются представители дипмиссии других стран, которые хотят узнать реальную объективную картину. И тогда мы даем весь наш фактаж, предоставляем им. И рассчитывать мы можем в данном случае, объективно, то исключительно на международное давление, на санкции, потому что иных способов давления на Российскую Федерацию, к сожалению, эффективных нет.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Михаил Чаплыга, руководитель пресс-службы Уполномоченного по правам человека Украины Валерии Лутковской. И не побоюсь этого слова, блогер. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Ольга, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы тут говорим о том, как Крым является точкой соприкосновения в деятельности двух омбудсменов России и Украины, Лутковской и Москальковой. И вот к вам вопрос, как к человеку совершенно практическому и имеющему отношение ко всему этому делу. Вот как вам удается выстраивать коммуникацию с Москальковой и с Лутковской? Это такой двуединый вопрос, да. В отношениях правозащиты в Крыму. С кем проще работать? С кем работать труднее? Оказывают ли вам офисы уполномоченных всю поддержку, на которую вы рассчитываете? Как это вообще все происходит?
Ну, что касается взаимодействия, то сразу подчеркну, что напрямую с офисом Москальковой, с российским омбудсманом мы не сотрудничаем, потому что, в принципе, ну, ситуация такова, что они не сильно намерены сотрудничать с украинскими организациями. Но в этом случае как раз офис украинского омбудсмана Валерии Владимировны, и есть как раз такой переходной мостик, если нам надо все-таки добиться какой-то информации или прибегнуть именно к российскому офису. Это имеется в виду, в первую очередь, если наши украинцы находятся в российских тюрьмах, заявляют о пытках или о смертях, не оказании медицинской помощи, то мы уже неоднократно направляли в офис украинского омбудсмана информацию об этом. Они со своей стороны связывались с Москальковой и таким образом проверяли информацию. Все-таки какой-никакой, но это мостик для того, чтобы узнать, что происходит с нашими ребятами на территории России, в российских колониях. Что касается Крыма, то, к сожалению, пока успешным, да, если можно так сказать, попыткой был визит в декабре прошлого года Валерии Владимировны, ее офиса в Симферополь. К сожалению, тот список, который подавала Валерия Владимировна для посещения в СИЗО, оккупационные власти, они как раз-таки дали не весь список по возможности посетить, а только троих человек. Но, тем не менее, хоть одна такая попытка была. Поэтому мы продолжаем настаивать и на международных площадках, что украинский омбудсман должен иметь возможность, потому что это абсолютно не политический институт, а сугубо правозащитный, посещать Крым, посещать наших граждан, которые находятся там в первую очередь в заключении.
Татьяна Москалькова заявила во время своего последнего пребывания в Крыму, что никаких жалоб от представителей крымско-татарского народа к ней не поступало, хотя мы, конечно, понимаем, что на последний месяц это просто какой-то пик российских репрессий против крымско-татарских активистов. Почему она сделала, если вы можете предположить, такое заявление? Есть ли это какая-то такая вот политическая стратегия непризнания проблем с правами человека в Крыму?
Я думаю, что да, во многом Татьяна Москалькова пытается делать что-то в пределах своих возможностей как омбудсман. Но вторая проблема, связанная с этим, понятно, что на сегодняшний день российский омбудсман не может никуда уйти от российского политического влияния. Поэтому, я думаю, ее заявление о том, что якобы права человека в Крыму не нарушаются, конечно, это результат политического давления на этот офис. И второе, это то, что этот офис именно российского омбудсмана на сегодняшний день, в принципе, потерял свою независимость. Ну, это еще из начинается ее предшественность. То есть мы видим, что, к сожалению, этот офис, который должен заниматься только правами человека, он также продолжает, как вы говорите, политическую стратегию. И если бы Татьяна Москалькова хотя бы раз приехала хоть на один из судов в Крым по мере пресечения всех наших политзаключенных, то там очевидные нарушения, например, по Балуху, по последним мерам пресечения, которые были в отношении людей, которые были задержаны тогда 23 ноября, четверо крымских татар, там все очевидно. Но только она почему-то на суды ездить не хочет, да, и фиксировать очевидные нарушения она тоже не хочет. Поэтому я думаю, что это связано именно с политическим давлением на этот офис.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Если вы что-то упустили, заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Сергей Шаров-Делане, российский правозащитник. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы тут говорим, мы уже, в общем-то, много говорим о том, как Валерия Лутковская и Татьяна Москалькова взаимодействуют по вопросам правозащиты в Крыму, и приходим к неутешительному выводу, что координация нарушена, координация усложнена, а одна из наших экспертов, Ольга Скрипник, даже говорит о том, что офис российского омбудсмена потерял свою независимость и теперь следует в курсе, если можно так сказать, генеральной линии партии. Вот можете ли вы нам в 2-3 предложениях обрисовать картину того, как там Татьяна Москалькова выполняет свои обязанности российского омбудсмена в России, какова там ее роль в громких историях с пытками в российских тюрьмах?
Ну, понимаете, действительно роль омбудсмена в России такая, роль такой бенфера между властью и гражданским обществом, реально, а вовсе не роль независимой фигуры. Вот. При этом еще накладывается сильный отпечаток на действия Москальковой, откладывает ее бэкграунд все-таки генерала полиции, и ее представления, ее личные представления о том, что правильно, что неправильно, и на них мы с ними сталкиваемся непрерывно. Некоторые ее заявления, которые приводят в ужас правозащитников и либеральной общественности, вполне органичны для нее, они вовсе не являются таким уж прямым заказом со стороны власти, они просто для нее лично органичны. При этом надо сказать, что когда дело касается пыток, то в российских тюрьмах, то по меньшей мере дважды вмешательство Татьяны Москальковой было быстрым и достаточно эффективным. Ну, например, в случае с Эльдаром Дадиным, где ее вмешательство привело, правда, только изменение ситуации с самим Дадиным. И в случае с моим подзащитным, например, Иваном Непомнящим, Болотником, попытки в Ярославской колонии, где ее вмешательство имело более существенные последствия. Правда, надо сказать, что в колонии сами заключенные стояли насмерть твердо, и в итоге удалось, результатом казалось, полные существенные кадровые изменения на самой верхушке всего Ярославского УФСИНа.
Ну, видите, вы упомянули только две ситуации. Нам трудно здесь из Киева судить, но насколько до нас доходят сведения из российских же средств массовой информации, в российской правоохранительной пенитенциарной системе вообще эпидемия с пытками. И вот буквально вчера или позавчера Илья Варламов написал, что милиционерам, которых прямо обвинили и осудили за то, что они запытали до смерти человека, в одном из СИЗО дали вообще условные сроки. Не кажется ли вам, что что-то не то в датском королевстве?
Да, нет, понимаете, конечно, понимаете, даже при всем желании, даже будь она идеальным омбудсменом Москалькова, что не так, будь она идеальным омбудсменом, она, конечно же, не могла бы, у нас, понимаете, у нас 75 субъектов федерации, в каждом по 10 пенитенциарных учреждений, в среднем, так сказать. 750 учреждений, это подвал на день, если объезжать год. Вот. Значит, понятно, что она этого сделать не может. Очень большая роль должна была бы выпасть на региональных омбудсменов, но среди них приличных и дееспособных людей штуки. В Ярославле еще потому удалось, там очень неплохой омбудсмен ярославский. Редкий случай. Поэтому, конечно же, сама система такова, что никакими омбудсменами ее не выправишь. Слишком сама система закрытость системы и ее заинтересованность и финансовая, и прочее приводит к тому, что пытки распространились до такой степени в наших тюрьмах, что с ними без изменения, без сноса всей этой системы под корень уже не справятся.
Если вы можете оценить, как вы оцениваете ситуацию с омбудсменами в России за последние, пусть будет 15 лет, улучшается ситуация, ухудшается ситуация, ничего не меняется, есть ли надежда на то, что следующий после Москальковой омбудсмен будет выполнять свои задачи так, как это прописано в международном праве, или линия партии по-прежнему будет возобладающей?
Нет, ситуация, безусловно, ухудшается. Ситуация ухудшается еще и потому, что никакой поддержки, что омбудсмен даже теряет поддержку таких институтов, как общественные наблюдательные комиссии, деятельность которых выхолащивается путем введения в них, ну и выжимания из них правозащитников и введения туда бывших сотрудников СИН, прокуратуры, судов и так далее. И ситуация будет только ухудшаться вне зависимости от личных качеств омбудсменов, которые будут занимать эти посты. Плюс там, я думаю, что и власти личные качества будут более внимательно отслеживать, чтобы неудобных людей не было.
И последний к вам вопрос. Российский омбудсмен жаловалась на то, что нынешним крымчанам фактически не выдают визы в Европу по российским паспортам. Вот российская правозащитная мысль, российское вот правозащитное движение имеет какое-нибудь мнение относительно того, эти санкции против крымчан оправданы или они попали под пресс совершенно зря?
Я могу высказать свое личное только мнение, я не берусь сказать за все сообщество. Я считаю, что это справедливо, понимаете, невозможно выдавать визы, это значит признавать фактически аннексию Крыма.
Что ж, большое вам спасибо за четко выраженное и ясное мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сергей Шаров-Делане, российский правозащитник. Это радио «Крым Реалии». У микрофона все это время для вас работал Сергей Громенко. Мы обсуждали проблему взаимоотношения двух омбудсменов, российского и украинского, Татьяны Москальковой и Валерии Лутковской. В отношении крымчан пришли к выводу о том, что координация, к сожалению, неудовлетворительна. Оставайтесь с радио «Крым Реалии». Скоро услышимся.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».